США перешла к активным боевым действиям.
Белый дом вынес предупреждение силам Запада, а также Альянсу Флориды.
Переизбранный на третий срок президент заверил граждан, что мятеж будет подавлен.
Всем привет, с вами Perry Bidet, The First. Меня зовут Егор, если что.
И это неправда, потому что я первый билет, меня зовут Маша.
И это подкаст «Два билета».
У тебя что ли два?
А у тебя что ли два?
А у тебя что ли два?
Монеточка королева. Короче, это подкаст, в котором мы обсуждаем кино в неформальной обстановке, двое друзей. Иногда
пока
ругаемся.
Пока что.
Пока что это обязательно проговаривать. Всегда, каждый раз, Маша. Ты доиграешься. Все. Хочу, во-первых, напомнить вам про оценки. Оценки — это очень важно. 5 звезд в Apple подкастах, 5 звезд в Spotify, сердечко на Яндекс.Музыке, лайк на Ютубе.
Так как вы не моя биологичка Ольга Николаевна, поставьте, пожалуйста, 5 звезд. На повестке дня у нас фильм режиссера Алекса Гарланда под названием Civil War.
Civil War. Да, гражданская война. И это не «Мстители», да, а про гражданскую войну и вправду. Но в российском прокате фильм выходит под названием «Падение империи». Очень странное решение, да, Маш?
Да.
Что скажешь?
Да что я скажу? Ну, и то под сомнение ставит легитимность нашего... Ладно.
Ты сказала, что у нас режиссер Алекс Гарланд, да?
Гарланд.
Гарланд. Да, расскажи про него поподробнее, что ты про него знаешь, потому что я первый раз слышу это имя. В принципе, как и остальные имена режиссеров в выпусках до. Это... Тут я как бы за дурачка.
Это прискорбно. Алекс Гарланд, он родился в Англии в 1970 году, ну, уже дядя. Вообще, он писатель и сценарист. Закончил Манчестерский университет по специализации истории искусств. И он что-то подумал, блин, напишу-ка я книжку. И написал книжку под названием «Пляж». А потом Дэнни Бойл, знаешь, что такое Дэнни Бойл? Что такое Бойл?
Бойл.
Это вареный, значит.
А-а-а.
Да. Режиссер Дэнни Бойл прочитал, видимо, книжку «Пляж» и сказал, давай экранизируем. Сделали они фильм, в котором Алекс Гарланд выступил сценаристом, но фильм провалился в прокате, ну, как бы... Даньку Бойла это не остановило, Даньку Варёнова. И он решил с ним еще снять фильм 28 дней спустя. Это постапокалиптический фильм, зомби-триллер. Он стал хитом, и у него были сборы $83 миллиона. Это тогда было ого-го. В 2001 году он вышел. А бюджет у него был 8 миллионов.
Ну, неплохо так.
У него был 8 рублей, да.
Ну, буквально бюджет нашего подкаста.
Потом он опубликовал еще один рассказ. Потом они вместе опять с Данькой Бойлом сняли фильм «Пекло», нормальный фильм. Потом написал сценарий для игры «Enslaved: Odyssey of to the West». Ну, в общем, да, в целом сценарист он клёвый, всякие крутые штуки он делал, а потом он внезапно дебютировал с фильмом «Из машины» в 2015 году, и фильм получился охренительным. Это научно-фантастический триллер «Экс-машин». Он про то, что молодого человека нанимает миллиардер, для того, чтобы молодой человек тестировал женщину-робота с искусственным интеллектом.
Ой.
И они начинают, ну, дружить.
Дружить, да, так мягко скажу.
Да, вот, у него такие очень интересные штуки. Он делает в основном научная фантастика и постапокалипсис. Потом он снял фильм «Аннигиляция». Я даже не помню, про что он. Я его смотрела недавно, но, честно, не запомнилась. Но фильм посредственный. Ну, такой тоже. Научная фэнтестик. Фэнтези. Научная фэнтези. Ладно, не будем. Я разбираюсь. В кинематографе не надо. Потом он выпустил сериал «Разрабы», и последнее, что у него вышло, это фильм «Род мужской». Фильм «Род мужской» — это безумие просто кинематографическое. Я ему поставила 5 звезд из 5, но, по-моему, у него оценка на Кинопоиске 2 из 10. Что-то такое.
Что, прости?
Он не очень хорошо был принят критиками, и в целом людям он не очень понравился, но, по-моему, он безумно крутой.
А про что он?
Это психологический триллер, в нем есть элементы фолк-хоррора, наверное. Там про то, что он Бакли, эта девушка, она овдовела. Она хочет развеяться, решает снять дом в сельской местности. И там ее начинают преследовать разные мужчины. Но прикол в том, что мужчины разные, там почтальон, хозяин дома. Они все это типа один человек. У них у всех одно лицо. Там реально безумие. Это, ну, такой ужастик. Очень странный, очень криповый, но мне понравилось.
Знаешь, меня тоже преследует один человек уже последние 20 лет.
И это Владимир Путин. А потом во время ковида у него было странное ощущение. В общем, он говорил о том, что мир то ли раздвоился, то с миром происходит что-то странное, и он написал сценарий как раз таки к фильму, который сам и снял. Civil War.
В общем, да, могу я согласиться с тем, что 20-й год немножечко поделил мир на до и после. Мало чего хорошего я после 20-го года могу вспомнить. Да, возможно, это мы повзрослели.
Мы познакомились с тобой в 20-м году.
Мы познакомились, да.
Ну вот, да, ничего хорошего не произошло.
Жесть, может быть, это наше знакомство так мир разрушило.
Простите, друзья.
У нас нарциссическое расстройство личности.
Да, все вокруг нас.
Давай перейдем к краткому сюжету фильма, включая основные повороты и конфликты, страсти, какие там происходили. Я сейчас смотрю в заметки наши общие, и там написано «иди нахуй». Маша, это кто написал?
Да ты заметки свои же писал.
Нет, этого я не писал, Маша. Это четкое послание от тебя ко мне было.
Тихо.
Дело где у нас происходит? Конечно же, в Америке.
USA!
Вот этот еще звук орла, вот этот. My pronouns
are USA. Нет, плохо. Звук орла, это знаешь какой?
В общем, в Америке бушует гражданская война в самом разгаре. У нас есть два штата, это Техас и Калифорния. Их называют западными силами. Западные силы восстают против президента США, который переизбрался на третий срок. Он там изменил конституцию. Какие-то выдуманные сюжеты, не могу представить, что такое в реальном мире происходит.
Узнали, согласна.
Эти силы идут на Вашингтон, в этот белый дом, чтобы вот убить президента.
Прижучить. Ужас. Никаких отсылок у меня нету тут. На тараканов, на жуков.
Мы знакомимся с главной героини фильма. Ее зовут Ли.
Ее играет Кирстен Данст. Кирстен Данст, а может быть...
Кирстен Алена Данст.
Да, Лада Дэнс.
Она журналистка, причем она военная журналистка, да. И фоторепортер. Она ездит в разные горячие точки и делает там свою работу. Вот у нас случаются какие-то потрясения в Америке, какие-то мятежи, митинги так называемые, тоже вот давно такого не встречал. Она приезжает вот на эту стычку, что-то там фотографирует. Там наша Ли, главная героиня, встречает такую молодую девушку. Ее зовут Джесси. Ее играет Кейли Спейни. О май гад. Вот эта вот маленькая наша молодая журналистка фанатеет по Ли. Она ее кумирша. И они, короче, знакомятся. И Ли просто вот видит эту маленькую девочку, которая в эпицентре вот столкновений, и дает ей такого хорошенько чапалаха. А помни, с девочкой это работа тяжелая, забери себе жилет вот этот, чтобы тебя не били, жилет прессы.
Точно чапалах был, да? Это не вольный перевод.
Это вольный перевод, но чапалаха не было, но фигуральный чапалах. Она такая, ууу.
Что мы имеем? Кирстен Данст, а в новом фильме избила ребенка, да? Ли решает отдать девочке журналистский жилет, который выделяет журналистов, потому что журналисты неприкосновенны.
Ну, вообще, да, на любых акциях журналисты должны быть по логике неприкосновенны, даже да, когда они освещают разные там события. Ну, бывает, когда государство ущемляет, избивает силовики журналистов, когда они хотят, чтобы информация распространялась.
Ну, не слышала это вообще, ну как-то.
Да, вряд ли я такое слышал. Ну, в общем,
я тоже,
да.
Не знаю.
Не помню. Ну, как-то отдаленно.
Вообще
что-то из ряда фантастики.
Не понимаю, о чем ты говоришь.
Та самая антиутопия.
Да, да, да.
Орел. Ну и получается, Ли после своей работы отправляется в свой хотел и встречается со своими друзьями, репортерами, коллегами. И мы тут знакомимся с другими главными персонажами. Это Джоэл, а его играет Вагнер. О май гад. Вагнер Моура. И Сэмми. Это Стивена Хендерсон.
Yeah.
И получается, они решают отправиться в Вашингтон, чтобы заснять последние слова президента перед тем, как его, так скажем, ликвидируют силы Запада.
Важно понимать, что Сэмми сказал, ну вы, конечно, крейзики, друзья. Ладно, я вас повезу туда.
И собираются они в это путешествие. Вот эта вот девчушка, наша молодая репортерка, она такая, из хитрых такая, лисичка, забралась к ним в машину, короче, Джоэл ее пустил, и, в общем-то, да, вчетвером Ли, вот эта молодая репортерка, и Джоэл, и Сэмми отправились они вчетвером, в общем-то, Вашингтон. Знаешь, как вот эти вот ездят Жигули с ракетой на крыше, и там написано на Вашингтон. Очень плохо, ну ладно,
да.
Не будем.
Да, начинается такой роуд-муви, знакомят нас со штатами Америки.
Получается, да, роуд-муви, мы видим, как эти ребятки просто в течение практически большей части фильма передвигаются по разным локациям, и их встречают разные внезапные сюрпризики, недуги.
А, насчет, кстати, роуд-муви. Все пишут роуд-муви. Я вообще его так не воспринимаю. Я до сих пор не понимаю, почему все говорят. Ну,
ну да.
Из роуд тут только то, что они на машине ехали.
Ну, буквально весь фильм, это и есть роуд-муви.
Ну, не весь фильм они на машине ехали.
Уровень дискуссии.
Остановочки были.
Сразу видно наш профессионализм.
Да, вот, и как раз была остановочка у них на заправке самая первая, где наша маленькая Джесси и знакомится с первыми такими ужасами войны.
Угу. Я думаю, что вот эта сцена на заправке нам показана для того, чтобы поднять вот эту проблему, когда происходят какие-то катаклизмы, потрясения общественные, всегда появляются мародеры. Она видит вот этих мародеров, которых истязали вот эти вот владельцы заправ. Джесси это все потрясло, она была шокирована, она только начинает вот в эту вот военную тему въезжать, в военную журналистику. И она ловит истерику, паничку. И вот уже Ли, как мать настоящая, менторка, наставница, сказала, что ты ноешь? Это твоя работа. Мы журналисты, да, мы вот снимаем всю эту жесть, мы не задаем вопросов, мы делаем свою работу, чтобы другие задались какими-то вопросами,
да,
важными.
Да, это клево было. Плюс она так злилась Ли, потому что она изначально была против того, чтобы ребенок с ними путешествовал. Но она не ребенок, ей 22 года.
Да, ну она в этом ребенке видела себя юную.
Там типа да, но скорее не она видела, а все говорили, ё-моё, это ты юная. То есть режиссер ничего от нас не скрывает.
Получается, ребятки продолжают ехать, вот у нас вот эти красивые кадры, сменяются какими-то ужасными сценами. И там была такая картина, когда ребята проезжали там что-то по какой-то дороге, где была куча заброшенных машин, и это буквально кадр из The Last of Us. Очень похоже.
Да, да.
И очень смешно, что вот у нас Джесси молодая, но она очень похожа на Элли. И Джоэл у нас есть одноименный персонаж.
Да, но тут Джоэл грязненький, а
да.
Джоэл из Last of Us не грязненький.
Педро Паскал.
Да, Педро Паскал самый чистый мужчина на планете. I love you. Ну, не тебя, Педро Паскаля. Вот. Ну, я не думаю, что Алекс Гарланд отсылает нас к The Last of Us.
Ну, просто приятное совпадение,
приятное,
да.
Приятное, да. Мне кажется, нужно перейти к моменту, когда они едут по дороге, их начинает нагонять машина. В этой машине оказываются их товарищи. Как бы они все фанятся. Один товарищ из машины перелезает к нашей компашке. Из нашей компашки Джесси перелезает в соседнюю компашку. И Джесси с каким-то челом, дружбаном, уезжает вперед, потому что чел на угаре слушает Кэнди Шап, наверное, я уверена.
Да. Они слушают, знаешь, о Насте по барам.
Они слушают выгу-выгу-выгу. Обгоняет их эта машина с товарищем и Джесси. И куда-то уезжает. Ли начинает волноваться. Ребята нагоняют машину и понимают, что куда-то ребята свинтили.
Схватили их за хвост, да.
Да, что-то произошло, что-то случилось. Ну и бегут они спасать своих товарищей. Товарищи поймали.
Какие-то люди с оружием, люди с автоматами. Хотят добра.
Хотят творить добро на всей земле. Да, один из которых Джесси Племонс.
Саухат?
Нет.
Но?
Перестань, пожалуйста. Старый. Да не дядька, он старый, он просто, но это Джесси Племонс.
И фан факт, это муж Кирстен Данст. А, и он муж Кинстер Данст. Блять, Кирстен. Он муж Кирстен Данст. Он муж Кирстен Данст. Вот. Главной героине, ну, такой, это funny moment. Они наверняка там, типа, отыграли сцену, а потом...
I love you.
I love you. Или как мы. Может, они друг друга ненавидят. То, что они в браке, муж и жена, это не говорит ни о чем. То есть... Мы тоже с ним это, записываем подкаст, не значит, что
тоже,
мы
ну,
друг друга любим.
Начинает герой Джесси Племонса спрашивать о своих заложников, потому что он им всем угрожает оружием. Откуда вы? Одна отвечает «Калифорния», другая отвечает «Техас», а третья отвечает «Я из...» Я не помню, откуда он, из другой страны. В общем, он застрелил обоих товарищей, которые нагнали их на машине. Ребята уже на измене, начинают с ним сраться. Он уже целится в кого-то из них и выезжает Сэмми на машине и сбивает его. В этой сцене мы теряем Сэмми. А, интересно то, что Сэмми изначально говорил, ребят, ну все, вы трупы. Вы едете в петлю прямиком. Ну как бы, первый, кто умирает, это Сэмми.
Мне кажется, что это тоже интересный угол, под которым рассматривает режиссер вот этот вопрос войны. Война — это вообще зона беззакония полнейшего. И тут уже люди смыслят по понятиям. У человека, у кого оружие, тот и прав. И тут персонаж Джесси Племонса, он чувствует власть и спрашивает, какой ты американец? Там есть правильные американцы, есть неправильные американцы. Ему все равно, они журналисты, не журналисты, за чью они сторону. он просто начинает убивать, потому что он может. Война очень сильно расчеловечивает.
Да, ни у одного человека нет прав во время войны, абсолютно никаких.
И самое ужасное, что люди, когда возвращаются с войны, они продолжают жить по таким же правилам иногда.
Да. Да.
ПТСР работает.
Да, так и есть.
Выводов не будем делать.
Выводов не будем, просто.
Просто инфа.
Да, воздух, просто информация всех. Вообще. Я не знаю, к чему мы это... Ну, мы просто фильм рассматриваем чисто. Фильм нам рассказывает о разных аспектах войны. И еще есть такой аспект, что некоторые люди делают вид, что войны нет. Ребята приезжают в какой-то город, и там такая фраза, что, блин, будто тут войны никогда и не было. Будто мы вернулись в довоенное время. Люди во время войны ведут себя по-разному. И кого-то психика защищает таким образом, будто ничего не происходит. Они заезжают в городок, в городе очень пустынный, нет никаких разрушений. Заходят в магазин, в этом магазине сидит продавщица, и она спокойненько читает журнал, у нее спрашивают, а вы вообще знаете, что война? Она такая, да, но меня это не касается.
Да, по телевизору говорят, что это к лучшему, так что...
Так что все норм.
Угу.
Узнали, ну... согласны?
Маш.
Это просто мем. Я говорю, узнали согласны. Ну, просто мем. Типа, знаете, узнаваемый мем, узнали согласны. Без контекста, просто говорю мем.
Ты просто это... вставляешь мемы, да?
Да, да, это просто сегодня перебивка, узнали согласны. Она никакой смысловой нагрузки не несет.
Правильно ты говоришь, что каждый по-разному реагирует на стресс. У кого-то там реакция «бей или беги», там, не знаю, у кого-то «замри». И вот ребята решили быть, типа, мы вне политики, это нас не касается. Но и это... живут свою обычную жизнь под надзором военных.
Кстати, насчет того, что ты говорил, то и беги. Еще такая фраза: иди смотри. Фильм очень похож. Нет? Есть такой фильм: иди смотри. Потрясающий фильм про то, как ребенок воспринимает войну.
Хорошо.
Продолжим.
Говоря о вот этой женщине, которая вне политики, можно перейти к главным нашим героям. Они же журналисты. Они, по сути, тоже не ангажированы никак, не имеют определенного мнения политического, но они находятся внутри политического процесса. И, наверное, сейчас трудно найти такое СМИ, которое не имеет определенной позиции. По сути, они все как-то более-менее поделены, и у каждого, так скажем, своя правда.
Именно поэтому фильм научно-фантастический.
О май гад.
В фильме есть и психологический портрет репортеров, которые вынуждены... наблюдают за страданиями людей, за всякими бесчисленными актами насилия, и они никак не могут на это повлиять, остановить их. Это вот все спектр реакции на войну.
Угу. По сути, они тоже участвуют в этом всем действии,
да.
И у них точно такой же ПТСР, как и у военных, только иногда они участвуют непосредственно вот в этих событиях, а иногда они это наблюдают, и существует вот это вторичное ПТСР, когда ты просто это видишь и тоже получаешь какой-то негативный эффект. Получается, все идет к финалу, ребята доезжают до Вашингтона, военные действия у нас эскалируются, и, так скажем, сепаратисты добираются до Белого дома. Во время вот всей этой операции в Белом доме у нас погибает Ли на глазах у Джесси.
Джесси была уже в таком журналистском запале, и ну, она херачила вперед. В какой-то момент она просто выскочила под пули, Ли это увидела, да, и спасла ее, по своим телом заслонила.
Да, вот, естественно, там во время войны адреналин херачит у них у всех, и
да.
Какие-то но действия необдуманные.
Видно, что Джесси реально начала у нее что-то подтекать.
Стало. Отлетать, да.
Да, потому что ну, она действительно вперед перла, 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 перла. Ребята такие, стоп, Джесси, чил.
И вот происходит эта драматичная сцена, где Ли... закрывает своим телом Джесси, падает в слоу-мо, умирает. Очень хорошая сцена смерти, во-первых, главной героини. Она могла бы быть кринжовой, но очень хорошо показали последствия. Потому что вот она умерла, просто тотальная давящая тишина. Все идет процесс дальше. И мы дальше наблюдаем операцию, и так все и происходит во время войны. Люди умирают, но все идет дальше. Нет времени оплакивать. По итогу вот солдаты добираются до президента, его убивают, берут последние слова, и все удается. Короче, хэппи-энд такой некий, если это так можно назвать. Да, Джоэл добился своей цели вместе с Джесси.
Да, никакого хэппи-энда, конечно, нет. Произошло то, что произошло. Победили так называемые силы Запада. Финал такой, вполне закрытый. Просто я много отзывов видела про то, что в финале, ну, вполне очевидно, что в финале. Президента убили. Ну, видимо, что-то будет меняться. Видимо, он не пойдет на четвертый срок.
Да, но суть же не в финале, а суть вот в этих маленьких сценах, которые происходили на протяжении всего фильма.
Тут у нас фильм об ужасах войны. Тут не про гражданскую войну. То есть, как бы структура нас обманывает. Мы начинаем думать, что это про гражданскую войну. На самом деле, это про репортерскую деятельность во время войны. Про то, что они испытывают.
Мы часто видим вот эти вот ужасные сцены через буквально призму их фотоаппарата.
Да. Что еще из интересного? Против президента объединяются правый Техас и левая Калифорния.
Я читал интервью с режиссером, и он говорил, что вот этот момент объединения Техаса и Калифорнии, которые, по сути, разные по взглядам политическим, и вообще вот весь этот эпизод указывает на то, что пока у власти находится открытый фашист, как он выражается, политические предпочтения отдельных штатов менее важны, чем необходимость противостоять общему злу.
Mm.
Знаешь, как объединения оппозиции всякие бывают.
Mm. Ну, не
знаю.
Когда
есть общее зло, ну да, тоже не знаю, но...
Угу. Алекс Гарланд устраивает фильм как историю взросления Джесси на фоне войны. То есть сначала у нее были панические атаки, ей было очень тревожно, а потом для нее это стало обыденностью. Как и для всех вокруг.
Да,
и это супер жутко, что очень красиво снято, просто да, это обыденность. Через какую-то красоту показать боль. Крики показать через тишину, это тоже... супер талантливо было сделано. Когда главные герои кричали, мы этого не слышали.
Да, и согласен с тобой, что привыкаешь ко всему злу, когда читаешь там каждый день новости, например. Первый раз ты уже в каком-то шоке, а когда это уже 10-й раз, 100-й раз, ты просто пролистываешь, как это становится частью рутины твоей.
Да,
как бы это ужасно не звучало.
Легитимным в твоей голове, в отличие от... Ладно. Неважно.
Да.
Потом у нас есть Ли. Она увидела не одну войну. Она говорила про то, что ее фотографии — это предостережение, на самом деле. Она ломается в итоге. И это видно по крупным кадрам.
Гало-эффект какой-то был по краям экрана, когда Ли как-то вот нервничала, какую-то вот предпаническую атаку ловила, там экран немножко размывался. И потом в конце, когда она умирает, у Джесси появился вот этот эффект гала.
Ну вот это как новое поколение сменяет старое. Можно сказать, новое поколение фоторепортеров сменяет старое. Джесси, она из-за того, что все фиксирует, для нее преданность профессии становится превыше каких-то чувств. Долг профессии выше чувств. Еще я хотела сказать про Джоэла. В начале фильма мечтал задать пару вопросов президенту. Он в самой последней сцене достигает своей цели, просит его дать цитату, на что президент просто умоляет не убивать его. Джоэл не такое спланировал. Он надеялся на какой-то развернутый ответ или хоть какой-то ответ получить, но для него в итоге то, что президент просит не убивать его, оказывается достаточным. То есть цель для Джоэла обесценилась. Фильм о человеческой жестокости, о бесчеловечности войны вообще, о жутких последствиях, о том, как война становится для нас привычной. Очень любит Алекс Гар контрапункты. Это вот, когда ты сказал во время фильма, контрасты ебучие.
По качелям качают.
А, качели ебучие, ты сказал.
Да, потому что...
Эти качели называются контрапункты.
Вау.
Это когда за счет совмещения звукового и визуального режиссер привносит в картину новые смыслы. Вот.
Я как с точки зрения обывательской такой видел какие-то очень красивые кадры, какую-то романтизацию войны можно было легонечко уловить, и потом они сменялись жесткими кадрами, которые все это в пух и прах разрывают, вот этот весь образ войны. И тут не было, кстати, никакой героической музыки, никаких вот этих подвигов великих. Вот типичная картина для такого советского и постсоветского кино о войне. Такого я не заметил. И в какой-то степени это очень интересно, потому что тебе война показана жестокой.
Будто бы герои, да, на войне есть, но они не герои.
Да, они своей. Просто, они тоже жертвы всего этого,
да.
Всех этих военных действий.
То есть тут нет победителей и проигравших, тут нет все равно хороших и плохих, ну, хотя, ладно, не будем.
Плохие люди, наверное, те, кто начинают войны.
Да.
Речь про президента США в фильме, который...
Да, тут, ну, тут типа непонятно.
В фильме, в принципе, это не особо объяснен этот лозунг, который лежит, там, причины вот эти вот войны.
Да,
так что
кроме...
не будем искать виноватых.
Да,
всё,
ну
не
кроме
так
того,
однозначно,
что
да.
Президент, да, идет на третий срок и меняет конституцию. Об этом говорится в трейлере, в фильме, ну, по крайней мере, в дубляже, об этом не говорится.
Кстати, про трейлер. В общем-то, видел я трейлер этого фильма несколько раз и сказал ощущение, что это просто какой-то тупой боевик американский, типичный. Поэтому на сеансе, когда мы были с тобой в кино, было так много скуфов в зале, которые кушали чипсы, рыгали на весь зал и просто хомячили, чесали свое лицо, руки просто на весь зал во время вот этой тишины и ставили свои ноги на передние сиденья.
Ну нет, я все-таки ожидала от фильма не простого боевичка, потому что была знакома я с творчеством этого режиссера, и когда мы были в кинотеатре и видели этот трейлер, сначала смотрим и думаем, что за хуйня, а потом я говорю, это же вот этот самый, и ты такой, я такая, да, ну в общем он крутой, мне нравится, мне просто очень нравится фильм «Рот мужской», вот и все, так-то, ну и 28 дней спустя хороший, да.
Я вот с точки зрения вот обывателя, опять же, я тут этот,
простачок.
Я тут Гена Букин, да, я Гена Букин, и я вот реально думал, вот как меня, как вот этих скуфов, просто затащили на какую-то проходной боевичок, и круто, что вот целевую аудиторию боевичков им внедряют некие мысли, вот, конечно, под вопросом, внедряются ли они к ним, но попытка зачтена, так скажем, мысли о том, какой урон наносит войны для людей.
Да, я работаю в кинотеатре, и я спрашивала у людей, которые выходят с сеанса, как вам фильм, и как раз-таки людям не нравится, потому что они ожидали боевика, а получилось, ну так, ну, неоднозначный фильм, неоднозначный. Меня это злит просто. Мне кажется, очень хороший фильм. Давай тогда подводить итоги.
А про персонажей ты рассказывал. Мне показалось во время фильма, что они такие немножко шаблонненькие. Я тебе об этом говорил, но как будто это и не важно. Как будто они служат как инструмент, который рассказывает нам вот эту всю идею, весь посыл. По сути, актерская работа крутая. Персонажи такие, вроде бы у них есть какая-то динамика, рост какой-то, какие-то изменения, но по сути они такие. Просто инструмент.
Ну, да, действительно, это было и неважно. У фильма много других положительных сторон. Я не могу сказать точно, просто я не видела в оригинале, но в дубляже мне не понравились их диалоги немного. Но сценарий хороший.
Знаешь, военная журналистика была очень реалистично показана, и перед этим фильмом я смотрел уже оскаровский «20 дней в Мариуполе». Это документальный фильм. Получается, все вот эти вот детали, которые были в реальном документальном кино, снятым реальным военным журналистом, были перенесены вот в это вот произведение.
Угу.
Очень круто.
И то, что через фотографии мы видим рост героев, что прошлое поколение репортеров меняет новое поколение, и у Джесси сначала кадры были на 100 снимков один удачный, а в финальной сцене каждый снимок, он прям действительно крутой. Ну, фильм жестокий, философский, хорошо снят, потрясающая операторская работа. Работа со звуком мне, кстати, напомнила «Зону интересов».
Ну да, есть такое. Очень вот эти вот все залпы, выстрелы очень нереалистично звучали. Прям.
Да. На меня, честно, приятно удивило. Как приятно удивило. Я в восторге была, когда мы вышли. Я такая, очень здорово. Я такая, вау. Для меня фильм не какой-то простой боевичок. Для меня фильм посылом жестким.
Да, вот сюда хочу добавить цитату режиссера. На мой взгляд, единственная разумная позиция заключается в том, что войны быть не должно. В крайне редких случаях она может быть вынужденной мерой, например, когда речь идет об акте самообороны. Но сама по себе война – крайне бесчеловечный акт, и почти никогда невозможно считать решением проблем. И вот ее. Да, для меня это антивоенный фильм.
Ну,
вот
это...
такие дела.
Да.
Это цитата, это...
Это цитата просто. Да, в итоге президента убивают. Оценки.
Давай, да.
Я поставлю 9 финалов этого фильма только для другой большой северной страны. Не буду говорить, какой из 10.
Почему ты так не любишь Канаду? Я поставлю 8 песен «Вставай, Техас» из 10.
Давай.
Слушаем.
Я поставлю 9 «Узнали согласны» из 10. Киносоветы мои, да, приступим. Я хочу посоветовать фильмы «Антиутопия», потому что, ну, Алекс Гарланд такой чувачок. Вот, просто фильмы, которые ассоциируются у меня с фильмами Алекса Гарланда. Первый фильм, который я посоветую, это «Не отпускай меня». И сценарий к этому фильму писал кто? Алекс Гарланд. Он снят в 2010 году. Три главных героя выросли в интернате и были лишены любого контакта с окружающим миром. В итоге со временем они узнают, что на самом деле они клоны, которые выращивались для донорства органов.
Ужас.
Да, нормальный фильм. У меня есть 3 оценки. Нормальный фильм, крутой фильм, ну и для просмотра на вечер, вот это 3 мои оценки. «Тайна семи сестер» — это крутой фильм. Фильм выпущен в 2017 году. Там мир, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, и у пары рождается 7 сестер-близняшек. Но родители не могут убить 6 из 7, как выбирать-то одну. Это тяжело выбирать. Поэтому они решают сохранить всех и дают своим дочерям имена в честь дней недели. В этот день недели одна имеет право выходить на улицу, то есть появляться каждый свой день. Понедельник в понедельник и так далее. Но однажды понедельник пропадает.
Очень круто, кстати, синопсис очень интересный.
Да, это очень клевые фильмы. Я просто фанатка всяких этих антиутопий. Бешеная. Мне очень тяжело сейчас найти, что смотреть, потому что я ищу антиутопию, и мне не найти ничего прикольного. Потом я посоветую фильм «Платформа». Это испанский научно-фантастический фильм. В нем есть элементы ужаса и триллера. Действие фильма происходит в башне с ярусами. На каждом этаже находится по двое заключенных. И через центр башни проходит платформа с едой. Еда изначально поступает на самый верхний уровень. И этой еды должно хватить на всех заключенных. То есть она спускается. Угу. На верхних этажах живут самые крутые, так сказать, челы. Вот. А жители нижних этажей умирают от голода. Как только один из двух умирают от голода, выживший поступает на этаж выше. То есть человек перемещается по этим этажам. Вот такой вот. Да, фильм ебейший просто. Я ему 10 из 10 поставила, мне настолько понравился. «Райские холмы». Я честно не помню этот фильм, я его смотрела в кино в 2019 году. Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому «Райские холмы». Богатые семьи отправляют сюда несовершенных дочерей, чтобы преобразить их по своему подобию. Ну, такой вот мир, где идеальные женщины, патриархальный. Да во всех этих патриархальный мир. Рассказ «Служанки» я посоветую. Действие у нас происходит в будущем, в патриархальной республике Галаад. У них есть религия, которой все обязаны подчиняться. В этой религии женщины признаны людьми низшего сорта. Им запрещено читать, получать образование. Они должны покрывать свое тело, волосы и должны быть представлены к мужчине-опекуну. У каждой женщины есть своя роль, и самая главная служанка рассказывает эту историю. Короче, суть служанок в том, что они представлены к семье, где жена не может рожать, и во время полового акта она держит служанку за руки. Это религиозный обряд. А мужчина насилует служанку. Таким образом, в Галааде рождаются дети. Вот это пиздец, да.
Это ужас, да.
Вот, посмотри обязательно сериал. «Вивариум». В нем молодая учительница начальных классов Джема и разнорабочий ее муж Том решают съехаться, заходят в агентство недвижимости. Их встречает очень странный сотрудник. И он их вывозит в недавно построенный жилой квартал в пригороде, показывает им дом номер 9 и затем просто исчезает в один момент. Парочка пытается выбраться оттуда, ну, им странно там, потому что все дома одинаковые, но понимает, что они застряли в этом лабиринте из домов, и все дороги приводят их обратно к дому номер 9.
Ну, ребят, спасибо за прослушивание данного эпизода. Так и вижу, что вы хотите сейчас поставить сердечко нам на Яндекс.Музыке или поставить 5 звезд, не знаю, в Spotify, в Apple подкастах, ну или на других стриминговых сервисах, и хотите написать нам добрые слова в наших личных соцсетях. Вот я прямо вижу, прямо вот чешутся у вас пальцы. Так дерзайте, чего вы ждете? Надеюсь, вам понравился данный эпизод. Спасибо, что его послушали. В общем-то, да, пока.